Добрый вечер. Спасибо за теплый прием. Мы сегодня говорим об успехе в жизни, как стать счастливым прямо сейчас. Такова тема. Я сам удивился. Прямо сейчас. Ну, собственно, мы все так стараемся поступать. Прямо сегодня, прямо сейчас. Мы хотим счастья. Когда еще? Ну, не всегда получается, но мы имеем настойчивость, решимость, мы что-то делаем, мы достигаем, мы добиваемся, мы желаем, мы продолжаем желать, мы не отступаем. Стремление к счастью непреодолимо в человеке. Мы не сможем даже маленького муравья остановить. Вот он идет к своему счастью, вот он тоже что-то понимает, что-то чувствует, чего-то добивается. И невозможно остановить его. Даже маленький муравей, очень настойчивое такое живое существо, непреодолимая сила жизни. И если мы будем следовать принципу ненасилия, мы увидим, что все люди стремятся по-разному к счастью. Если не будет закона, какой-то организации или страха перед собственными желаниями или, как сказать, богобоязненности, то мы видим, что люди по-разному это делают. Как они чувствуют, как хотят. Интересный момент. Что же мы хотим все-таки вот сегодня, сейчас? Ну, конечно, чего-то большего хотим. В деньгах, может быть, мы хотим больше, в недвижимости также. В ощущениях, в полноте жизни, в отношениях, чтобы нас лучше понимали. Конечно же, мы хотим этого. Встретить человека хотим в своей жизни, какого-то, может быть, великого, особую личность, чтобы впечатление получить глубокое, чтобы проснуться, как бы ожили наши чувства, восприятия. Мы многого хотим, иногда не можем объяснить конкретно это все, сформулировать. Как есть притча известная, как жила маленькая мышка. Она очень боялась кошки. И она думала, вот если бы я была кошкой, вот я была бы счастлива. Вот если бы я была бы кошкой. И однажды она убежала в лес и встретила там волшебника, мистика, мудреца, йога. И взмолилась ему, ты же могущественный, ты же можешь исполнять желания живых существ, и ты добрый, и ты понимаешь живые существа, язык. Не мог бы ты мне помочь стать счастливой прямо сейчас? Что ты хочешь, сказал мудрец? Я постараюсь помочь тебе. Если ты на самом деле искренне хочешь счастья, я готов помочь тебе. Сделай меня кошкой. Я наверняка буду счастлива, если стану кошкой. Я буду жить в безопасности. У меня будут хорошие хозяева, хороший дом. Ну хорошо, хорошо, я тебя понял, стань кошкой. И стала мышка кошка, вернулась в дом, уже больше она не боялась кошек. И был хороший хозяин, и было молоко, и ловила мышей. Но однажды, выйдя во двор, заметила, там большая собака. О, вот в чем дело. А, меня ждет путь дальше еще. Кошки недостаточно. Теперь я понимаю, что мне нужно. Нужно стать собакой. Она уже знала дорогу к мудрецу. Она пришла и сказала, дорогой мудрец, помоги мне еще раз. У меня снова есть желание. На этот раз я думаю, что я не ошибусь. Сделай меня собакой. Я точно буду счастлива. То есть ты была мышкой, ты не была счастлива, ты была кошкой, ты не была счастлива. Но вот если бы не собаки, не кошки, я была бы счастлива. А вот тут, понимаешь, собака, если я стану собакой, мне же никто не будет мешать быть счастливой. Ну хорошо, я понял тебя, стань собакой. Ну собака теперь не боится ни кошек, ни мышей. Хозяин ее особенно уважает, там у него есть даже положение, работа серьезная, высокопоставленная, сторож. Она второй хозяин в доме, смотрите. Но однажды она гуляла по лесу и встретила там тигра. Какая сила, чудовищная сила. Наверняка это предел моих мечтаний. Она пришла к мудрецу и сказала, я теперь точно понимаю, что мне нужно, дорогой мудрец. Но, пожалуйста, сделай меня тигром. Я буду полностью счастлива. Ты была мышкой, не была счастлива. Ты уже была кошкой, ты все равно не была счастлива. И ты даже стала собакой, и тоже не была счастлива. Да, но понимаешь, я просто ничего не знала о тиграх, вот в чем дело. Если бы сразу знала о тиграх, я бы понимала, что мне нужно. Ну хорошо, я понял тебя, сказал мудрец. Стань тигром. И стала мышка, кошка, собака тигром. И когда она стала тигром, она почувствовала в себе странные желания. Она почувствовала, что она смотрит на мудреца совсем по-другому, не так, как раньше. А она вдруг почувствовала, что это ее пища. Сказала, мудрец, а ведь я хочу тебя съесть. Я тебя сделал тигром, и ты меня хочешь съесть? Да ну пойми, теперь это моя природа, тигра, и я могу тебя съесть. Я понял тебя, сказал мудрец, стань мышкой. И так все возвращается на круги своя. Ну, то, что мы планируем, это история ведическая, древняя, она также пересказана Александром Сергеевичем Пушкиным. В другой интерпретации жил старик со своей старухой, самого Синего моря, тоже там была разбитая корыта, и тоже эта история, как эта корыта превратилась в избу, изба во дворец и прочее, прочее. А в конце снова заканчивается разбитым корытом. Все люди стремятся к успеху, организованно, индивидуально. Но к чему мы приходим? Что за законы природы, которые мы не знаем? Мы что-то не знаем о кошках, что-то не знаем о собаках, что-то не знаем о тиграх, И более того, не знаем, кем же мне быть в этом мире. Мышкой незаметной или тигром? А? Каково же мое истинное положение, где буду счастливый? Есть другая история про другого мудреца. Тоже одна мышка пришла к нему и сказала, дорогой мудрец, спаси меня, я в опасности, в лесу очень много врагов, много зверей, защити мою жизнь. И мудрец, он очень сострадательный, на самом деле великие мудрецы, они не делают различия между животным и человеком и даже растением. У них есть трансцендентное видение, то есть они видят жизнь в целом. Мы сейчас не привыкли так смотреть на жизнь, мы привыкли смотреть на атрибуты жизни больше, чем на саму жизнь. Атрибут жизни – это внешняя красота или образованность, или какая-то недвижимость, машины, успех, социальное положение, мужчина, женщина, национальность, убеждения. Так много атрибутов вокруг нашей жизни создано нами самими. А за этим скрывается нечто в глубине другое, о чем мы забыли, не знаем. Но этот мудрец не видел разницы. Он посмотрел на мышку и почувствовал к ней сострадание, сказал, хорошо, я тебя удочерю, не беспокойся. Никто тебя больше не тронет. И обратил ее в маленького ребенка, девочку, стал воспитывать. Как собственное дитя воспитывал. Вот эта девочка росла, стала игривой, она веселила мудреца, она радовала его жизни своей детской веселостью, наивностью, как обычно дети, они очень забавные. В конце концов, она выросла, достигла брачного возраста, и мудрец понимал, сейчас начнутся беспокойства. В этом возрасте начнутся беспокойства, ей нужна пара. Он сказал, ты моя дочь, я великий мудрец, я могу управлять стихиями природы, я тебя выдам замуж. Зверюку личности, не иначе как. И призвал солнце. И солнце спустилось. Как друг к мудрецу обратилось солнце. Он сказал, что ты, какой-то, что ты хочешь, ты меня призвал. Говори, я исполню твое желание. Не мог бы ты взять замуж мою дочь? Солнце. Он посмотрел на нее и сказал, я не против, не прочь. Но спроси, хочет ли она. Ну, посмотри. Каков жених? Пойдешь замуж за него? Девочка сказала, нет, как-то мне страшно, он горячий, он весь полыхает, нет, я боюсь его, он ослепительный какой-то. Ой, прости, солнце, прости, я поторопился. Он позвал ветер. Ветер сказал, я не прочь, спроси, хочет ли она, но девочка сказала, ой, какой ветреный, какой буйный, непонятный, для меня нет. И он перебирал всех великих личностей, все эти стихии природы, и девочка отказывала и была не уверена. И вдруг мышонок пробегал. Он сказал, ой, какой хорошенький, какой пушистый, какой хвостик, какие ушки, вот мой жених. И мудрец вспомнил, она же мышка, она же ее истинная природа, мышь. И так, речь идет об успехе, конечно же, да, о нашей истинной природе, глубины природы забытой, давно забытой. Почему? Век современный называется век беспокойств, серьезных беспокойств. Мы мало живем, нас преследуют болезни все больше и больше. Несчастье больше, чем счастье. Мы в некотором страхе и беспокойстве пребываем сегодня. Сегодня, ну, время такое, мы говорим. Не только сегодня, и вчера, и позавчера, и в будущем также эти кризисы продолжаются, напряжения остаются. Век кали, век раздоров, век лицемерия. Даже перед собой трудно быть честным. Даже с близкими людьми очень трудно найти мир и любовь. Не говоря уже между странами, между народами. И Советский Союз распался, и границы до сих пор существуют, оружие до сих пор существует, мы все еще в напряжении мировом живем. Иногда просто не хочется вообще об этом думать. Но в мире есть процесс как бы отчуждения, мы это чувствуем друг от друга. Даже родственные узы ослабевают, разводы больше и больше становятся. То есть вот современное время. Поэтому вот в этих всех событиях мы можем запутаться. Нам трудно погрузиться в себя, обрести покой, мир внутри. А в Гите говорится, что без мира невозможен путь к счастью. Сначала установить необходимо мир. И мир именно в душе, в уме. То есть есть две позиции человеческие описывают мудрецы древние. Есть позиция Годаса, и есть позиция Госвами. Две всего. Годаса, Го означает чувство, а Даса означает слуга. То есть я слуга своих чувств. Я не управляю чувствами. Сердцу не прикажешь. Я во власти своих чувств. При этом я думаю, что я вполне хозяин своего положения, но когда речь идет о том, чтобы бросить хотя бы курить, я понимаю, что это невозможно для меня. Или бросить какую-то другую дурную привычку очень-очень трудно. Огромные усилия требуются на самом деле. Практически человек почти что не меняется в течение одной жизни. Очень немного. Просто становится осторожней. А его как бы гуна-карма практически не меняется. Очень трудно изменить себя. Чувства такие сильные. Привычки такие могущественные. Вспыльчивы ли я, или обидчивы ли я. Это на всю жизнь практически, как знаете. Вот, приговор. Вот я такой. Есть также у меня хорошие какие-то качества. Есть своя доброта. Есть свое обаяние или красота, и знания какие-то есть. И так смешанная моя природа тоже сложная становится. Мне трудно понять себя, кто же я. В силу вот этого Годаса я слуга своих чувств, я подчинен их силе, их могуществу. А чувства подчинены объектам чувств. Хочу то, хочу это, нравится то. Разонравилось, теперь больше не хочу. Чувства всегда капризные, они все, что бы ни получили, они пресыщаются и теряют интересы, стремятся что-то новое и снова получают, пресыщаются и теряют интересы, опять что-то новое. И как мы уже устаем от этого, правда? Уже столько всего перепробовали, и уже были всякие измы, коммунизмы, капитализмы, и фашизмы. Все мы видели с вами в мире, и инквизицию, и всякие религиозные проблемы, и личные проблемы, и добро, и зло уже все перепробовали. Годаса. И чувства не останавливаются. Эти желания появляются новые, нью. Хочется что-то новое приобрести. Как говорят древние веды, пережевывание пережеванного называется этот процесс. То есть мы находим что-то новое, на самом деле это уже старое, забытое просто. И снова пробуем это. И снова забываем. И снова. И так вот какая-то есть такая цикличность. Сутки, недели, месяцы, годы, одно и то же, практически повторяются циклы, в которых нам достаточно бывает скучно жить. Хочется новизны, хочется успеха, хочется счастья, хочется чуда какого-то, ведь очень хочется. Наверняка мы пришли сегодня за каким-то чудом, вот, может быть, что-то получится. А и вправду есть такое чудо. Я боюсь об этом говорить, конечно же. Что такое чудо, чтобы не быть сентиментальным. Но чудо описано. Чудо – это сама личность. Вот это скрытая личность, запутанная личность. Вот она является чудом при всех обстоятельствах. Даже если услышать об этой личности, душе, это покажется невозможным чудом. И если увидеть ее, то же самое скажет человек, невозможно. Это чудо. Видеть или слышать одинаково. Чем больше мы понимаем, познаем дух, тем больше мы удивляемся. Неисчерпаемые свойства. Личность, душа. Она связана с полным целым. Можете представить, какая свобода у души. И какая зависимость от чувств этого тела и объектов чувств. Есть физическая оболочка. Да, это покрытие, это определенное покрытие, через которое мы пытаемся понимать мир, чувствовать его через глаза, через уши, через кожу, через обоняние. Мы внутрь себя получаем какую-то информацию там, начинаем эмоции, какие-то ощущения переживать. И у каждого разные типы чувств, разные типы ума, разные эмоции, разные ощущения. Поэтому мы не все понимаем, когда общаемся. Мы по-разному можем чувствовать, по-разному слышать, по-разному обонять, по-разному мыслимся. Типы разные, устройства разные, биологические машины отличаются, гуна-карма разная, качество. Это описано в Ведах. Из трех гун материальная природа соткана безграничное полотно мироздания. И все мы также, вот ниточки в этом мироздании, у каждого есть свой индивидуальный цвет. Сложная картина. Го даса. И другая позиция. Го с вами. Го означает чувство. С вами означает хозяин чувств. То есть я могу управлять этой машиной. Не она управляет, а я управляю. И тут, когда мы пытаемся именно взять бразды правления в свои руки, мы видим, что машина – это автомат. Бездумный автомат. Рефлекторная деятельность в основном. На уровне даже центральной нервной системы. Более-менее более сложный, но все же это рефлекс. Мы видели этот эффект рефлекса в биологии, когда лягушка без головы на зажимчике и раздражается лапка пинцетом или кислотой. И она отдергивает лапку. Голова не нужна для этого. Не нужно осмысливать. Рефлекс называется. Рефлекс автоматически работает система. Пищеварение работает автоматически. Сердце работает без моего вмешательства автоматически. Рефлексы автоматически. Приятно, неприятно чувствую автоматически. Мужчина привлекается женщиной. Автоматически включаются системы сексуальные автоматически. Мне же кажется, что это я управляю всем этим. Вот видите? Го даса и го с вами. Огромная разница. Это просто автомат. И если не научиться управлять этой машиной, неизвестно, куда эта колесница потянет меня. Вот это непредсказуемо моя жизнь. Успех или не успех, я не знаю. Я гадаю на кофейной гуще. Где астрологи? Где гадалки? Скажите мне, что будет в будущем? Я не знаю. Я пытаюсь, я живу, но я не понимаю этих законов. Веды говорят, что каждый человек абсолютно, он живет одинаково. В том смысле, что стремится к счастью, к приятному и пытается уйти от неприятностей. Два вида усилий. От приятного убегает, к приятному идет. И именно так строится фатум. Безысходная его судьба. Именно вот так определяется его безысходная, фатальная жизнь. Один человек пошел на рынок, помните эту историю? Жена его послала. Но там на рынке он увидел за прилавком смерть. Очень испугался человек. В Казани это было. Испугался, потому что смерть посмотрела на него и улыбнулась. Несчастный чуть не умер на месте. Выбросил деньги, сумку и убежал домой. И говорит, жена, я срочно уезжаю отсюда. Я тут ни секунды не остаюсь. Я поеду сейчас в Ижевск. К другу, к брату. Жена подумала, что там случилось на рынке. Пойду разберусь. Взяла скалку, пошла на рынок, увидела, вот деньги валяются наши, вот сумка, вот прилавок, вот смерть. А, это ты напугала моего мужа. Смерть не смотрела на женщину, не улыбалась ей. Сказала, я, простите меня, я никого не хотела пугать. Я просто очень удивилась, что он здесь делает в Казани, если завтра я жду у брата в Ижевске. И вот таким путем мы строим сами свою судьбу. Иногда спрашивают, что первично, вот высшая воля или свобода выбора, как это сочетается? Вот есть же судьбоносные законы? Есть, да. Они уже определяют нашу жизнь. Уже определили наше рождение, место рождения, уже определили наши характеры, деятельность, уже определили наше количество здоровья или срок жизни, практически предопределено. А я-то что делаю? А вот этот закон работает одновременно, в большом масштабе и в маленьком, одновременно. Аннушка уже купила подсолнечное масло. Уже и разлила, даже его осталось только сбегать к телефонной будке. Но это я сделаю сам. Убегая от неприятностей. И ища приятных вещей. Это говорят веды. Шреяс, преяс на санскрите. Преяс – это стремление к приятному. Ну, вкусное мороженое – преяс. Одежду красивую купить – преис. Это моя цель. Я поработал, получил зарплату, купил себе хороший костюм – преис. Приятно? И я так могу жить всю жизнь. Это есть моя судьба. Безысходность. А шреяс – это конечная цель над всем этим. Вот это мы забыли. То, что над судьбой, как есть амнистия называется. Ну вот, например, человек сидит, осужденный, да, бывает пожизненно, бывает амнистия. Или просто царь спускается раз в 10 лет к преступникам и смотрит, если кто-то исправился, если у кого-то умонастроение изменилось, он больше никогда не вернется к преступной деятельности, он может его освободить. Это называется шреяс. Если его конечная цель изменилась, появился шреяс, не действует на него больше закон наказания, а освобождается человек. Вне судьбы, видите, становится как бы. Вот это успех. Уж если мы преодолим свою судьбу, это величайший успех в нашей жизни. А до этого трудно сказать. Ну и хотя, если руку посмотреть нашу, все сделать коллективное такое гадание, массовое, то мы видим, что линия жизни у всех заканчивается. У каждого из нас. Все понятно, видите? Что тут гадать? Жизнь временна в этом мире. А душа вечна. Итак, успех. Мир напоминает океан, говорится. Безбрежный океан материального существования, так описывают веды. Безбрежный океан, планеты, системы. На этой планете тоже есть континенты, города, устройства, много всего. Для нас это целые стихии вокруг. Общество человеческое, мир животных, растений, океаны, континенты. Небесные своды, звезды, о, если пойти дальше, еще дальше, это же что такое? Это вот куда мы должны идти? Кто мы? Откуда мы? Что мы тут делаем? Столько вопросов возникает сразу же. Если человек рассчитывает своими силами решить все эти вопросы, а у него возникают такие вопросы, у каждого возникают такие вопросы. Конечно, мы можем их откладывать, но вопросы такие время от времени возникают у всех, особенно молодых людей. Если он решает своими силами преодолеть вот этот океан материального существования, сравнение дается, что человек, который пытается переплыть океан, держась за хвост собаки. Пытались собаку пустить вперед и за хвост, и через океан. Вот такое сравнение веды дают. Глупо, смешно, странно это все. Разве это возможно? И есть другой выход. Ограничить себя. Не надо думать про эти океаны, не надо думать про эти вселенные. Зачем? Ну вот себя ограничить. Есть работа, есть карьера, вот есть конкретный какой-то успех, какая-то сумма денег, вот квартира, вот дом, вот это устройство. Все. Все. Ничего больше этого. Все остальное только расстраивает мои планы, только сбивает меня с толку. Вот эти вот философствования различные. Расширение сознания, вот эти духовные практики. Нет, погодите. Это все нас уводит в сторону. Вот есть конкретная задача, тактика. У меня есть тактика, да. А вот еще есть стратегия. Шреяс, преяс. Тактика у нас есть. Чему-то мы научились. И неплохо научились. Такие технологии сейчас создаются. Такие дороги, такие самолеты, такие компьютеры, такая виртуальная реальность, такой интернет. Действительно, есть чем гордиться за все последние прожитые века. Куда человечество шагнуло, в какую-то искусственную реальность создает. Уже можно скоро будет жить там полностью. Свой мир построим там, виртуальный. Научимся. Одел очки, только кнопки нажимай, и куда угодно теперь можешь перемещаться. То есть мы создаем какой-то искусственный свой мир. так и не поняв, что это за мир вокруг нас, который уже существует, не сотворенный человеком, непонятный для нас. Не мы его творили, поэтому не можем понять, что это такое вообще. Если мы создали телевизор или компьютер или унитаз, мы можем все это объяснить. Зачем, что, функции, для чего, пользы и так далее. А вот зачем комары? Непонятно. А зачем дожди, зачем засухи, а зачем вот вся эта природа, зачем то, то, вот трудно объяснить. Вот этот замысел природы, как он связан с человеком, с моими желаниями, с моим успехом, не противоречат ли мне законы природы? Я пытаюсь все время их победить. Они как бы против меня. Мне приходится вступать в борьбу с этим. Океан материального существования. Веды говорят, можно переплыть его только на корабле. Невозможно вплавь, даже если человек пловец высшей категории, если он мастер спорта, олимпийский чемпион, океан он не переплывет вплавь. Невозможно это. Шутка ли это? Но если есть корабль, и если на корабле еще есть капитан, который знает дорогу, рулевой хороший, если еще есть попутный ветер, вот это возможно. Океан можно переплыть. Если есть судно, есть точный курс, капитан и попутный ветер. Попутный ветер – это веда, знание. То есть нужно точно знать направление, куда мы движемся, работая, создавая семью, создавая какие-то устройства общественные, обеспечение и прочее, все это необходимо. Но направление этой деятельности, куда это все идет, неизвестно сегодня. Мотив, причина деятельности. И тут выясняется, о чем веды предупреждали раньше, еще в древности. Никогда не используйте свой долг для того, чтобы получить какую-то выгоду личную. Не используйте свой долг как дойную корову, говорится. Это преступная деятельность. То есть вот этот мотив деятельности разрушит всю цивилизацию. Хотя можно добиться много всего, цивилизация будет разрушена в итоге. Таких цивилизаций было множество до нас. Их находят, их пытаются понять, изучить. Они добивались примерно того же, иногда выше чего-то. Иногда не успевали даже таких вещей достичь. Но все они как-то исчезают, гибнут. В чем причина? Веды объясняют. Причина – конкуренция, выгода. Это значит, что мышка хочет стать кошкой, кошка хочет стать собакой, собака – тигром, а потом снова – мышкой. Когда это становится слишком опасно для природы человек, природа возвращает его в изначальное положение. Новый цикл. И снова. Зачем? Урок нужно усвоить, нужно научиться. Как же правильно жить? Жизнь – это не работа, это причина работы. Любовь или деньги? В чем причина работы? Сострадание или господство? Что я хочу? Все мы работаем. Но пропасть между нами может быть в мотивах, в причинах деятельности. А это главная вещь. Если наша цель высока, говорится, очень высока цель в жизни, то и поступки должны быть возвышенными. Невозможно низкими поступками достичь высокой цели. Они должны соответствовать цели. Каждый поступок, каждое слово. Если мы хотим мира в этом мире, мы должны уже сейчас в мирном настроении действовать. Если мы хотим гармонии в обществе, мы должны эту гармонию уже сейчас иметь и вкладывать туда. Если мы хотим процветания, мы должны лично научиться этому искусству. Не так, что несчастные люди собираются создать счастливое общество вместе. Нет, счастью нужно научиться каждому индивидуально. Счастье заложено внутри каждой личности. Любая индивидуальность и есть частичка счастья, говорится в ведах. Это наша природа, это не что-то чуждое нам. По своей сути я частичка счастья. Где эта полнота жизни, как ее смогу ощутить? И ответ – ягья. Деятельность, карма предназначена для ягьи, для жертвы. Вот это путь счастья для земных людей. Для земных людей, прежде всего. Вот на нашем уровне, где мы сейчас живем, другого пути к счастью нет. Пока я работаю и живу для себя, я никогда не буду счастлив. Я буду обеспокоен, потому что мне приходится защищать самому свою собственность, самого себя. Если я о себе забочусь, это очень сложно. Ягья обеспечивает, связывает нас в общественные усилия, добрый доброго не боится, и создается общество людей, близких людей. Доверие и любовь, большая семья, создается ягей, жертвой. Не что-то страшное, нет. Жертва – это любое действие может быть. Это может быть мысль, это может быть слово, это могут быть поступки и работа. Смотря какова природа человека, к чему он склонен. Кто-то склонен к работе, значит, работа может быть его жертвой на благо всех. Например, кто-то ученый, великие знания у человека. А зачем ему одному такие великие знания? Для чего? А это для всех предназначено. Такой человек должен на благо всех эти знания передавать правильно все. А вот человек, имеющий власть, руководящий, зачем он такие масштабы? Для чего? Чтобы все получили благо от его умения управлять. Совершенно верно. А вот человек богатый, миллионы, миллионы у него долларов на счету. А зачем ему так много? На благо всех. Совершенно верно. А вот простой рабочий, он трудится. На благо всех. То есть все это называется благотворительность. Вот он, успех. Успех не может быть просто индивидуалистичным. Он связан с полным целым, с обществом. То есть общество, в котором мне повезет, называется. Сам я, может быть, немного могу достичь. Представьте, что мне нужно для того, чтобы исполнить мои желания. Мне нужен вот целый вот этот город, и то мало. И магазины, и супермаркеты, и театры, и дороги, и машины, и производство. Я этим всем пользуюсь, но мы это делаем вместе, только можем это осуществить. Совместными усилиями. Итак, счастье – это понятие также организации в человеческом обществе. Животных, растений организовывает природа сама по себе. Инстинктивно это происходит, хорошо у них. Бобры строят города, пчелы строят тоже, и муравьи работают, и растения растут, все на местах. Никакого хаоса, все получается. А вот человек руководится собственным разумом и знанием. Природа как бы уступает ему, свободу выбора дает. Теперь ты сам можешь решать, кто ты в этом мире. Что ты желаешь? Ты достиг, душа достигла формы человеческого существования и дается свобода выбора. Избыточный разум. Избыточный разум – удивительная вещь. Очень трудно его объяснить. Например, у животных считается, нет такого избыточного разума. Есть разум, но не избыточный. Разума хватает, чтобы есть, знают, как есть. Как совокупляться, обороняться, как спать. Каждый знает. Биологическое тело любое к этому приспособлено. А вот спросить, зачем все это, животное не может. Вот этого разума как раз и нет у него. Он просто погружен в эту еду, солнце, укупление, оборону. Он живет, чтобы есть. Живет, чтобы спать. Вопросы не возникают. Во всей Казани не найдете ни одной собаки, которая бы на обочине дороги задумалась, почему жизнь такая собачья. Нет, все в порядке. Нет вопроса. Они могут грызться одновременно, есть пищу. Никаких психических срывов, никаких проблем. А вот этот избыточный разум тонкий у человека, вот это горе от ума, вот это проблема, вот он не дает покоя. Что вопрос-то остается по жизни. Почему? Зачем? Кто я? Для чего? Избыточный разум. И если этот избыточный разум я использую для того, чтобы лучше есть, чем животные, лучше спать, чем животные, лучше совокупляться, то называется рафинированное животное, я так говорю. То есть принципиально ничем не отличается от животного такой разум. А этот избыточный разум предназначен для поиска себя самого. И тут мы видим, что природа создает человека. Интересно надо понять, как природа создает человечество. Не просто человека, а человечество она создает. Не мы создали человечество, природа создала человечество. И человека природа тоже создала. Не мои родители меня создали, нет. Они сами не знали, что получится из этого. Это делает природа. Материальная природа работает, да. Да. А мы пользуемся этими возможностями природы. Как сознающие частички жизни, мы используем разные тела, разные виды жизни. Есть эволюция, душа поднимается, мигрирует выше, 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 достигает человека. И вот тут у него разум. И он спрашивает, кто я, что это? Есть ли причина всего существующего? Есть ли источник всего существующего? Этот избыточный разум предназначен для самопознания. Удивительная штука. Вопрос задает человек, ответа не может найти. Тогда откуда же вопрос? Вот это разум. Говорится в Пуранах, что когда творение создавалось, Вселенная, первое сотворенное существо был Брахма или Рамха. Возник он из цветка лотоса. А стебель лотоса уходит куда-то вглубь. Он не видит. Он появился, первое живое существо, видит лотос, понимает, что он существует, но ничего вокруг нет. Но у него есть разум. Он Будха. Брахма, значит, тело, состоящее из разума. Поэтому есть вопрос, а откуда я? Причина должна быть. Лотос. А там стебель. Куда? Он спускается вниз по этому лотосу. Еще ниже, еще ниже, еще ниже, во тьму куда-то. Этот лотос получает какое-то сияние, а там просто страшная густая тьма на дне Вселенной. Он спускается, надеясь найти корень лотоса и понять причину. Но там предел наступает его возможности. Там ждет его смерть. Он не может войти туда. Вот у нас какая-то ситуация интересная. Мы от рождения до смерти, а до этого и после этого ничего не можем понять. Вот в промежутке каком-то живем. Вот оттуда никто не возвращается, и до этого тоже ничего не известно. Я родился, даже себя, своего имени не знал. Не так ли? Даже не знал, как меня зовут. Мне сказали, будешь Вася. И с тех пор я Вася. Потом пойдешь в школу, я пошел в школу. Потом закончишь школу и будешь работать, потом ты женишься, потом у тебя будут дети, потом пойдешь на пенсию, потом умрешь. Вот так я и живу. Мне говорят старшие, вот это твоя история, вот это твоя страна, вот твои предки. Я ничего не знаю. Просто я воспринимаю то, что мне говорят. И об этом немножко могу думать чуть-чуть. Вот и все. Вот и моя позиция. Но разум остается. А что до? А что после? А с чего все началось? Это все очень важные вопросы, чтобы достичь успеха. Ведь мы же здесь странники в этом мире. Очень важно, мы странники, и для этого существуют династии, семьи, чтобы это знание передавалось из поколения в поколение, и общество продвигалось выше, выше, выше. И материально, и духовно. Прогресс называется. И качественно, и количественно. Ну, количественно так уж много не нужно. Желудок у нас вот такой, вот тело вот такого размера. Много ли нам нужно на самом деле? Сколько бы мы ни заработали, желудок не вместит пищи больше своего размера. И кровать мы займем не больше, чем размер этого тела. Стоит ли так много трудиться, чтобы покупать апартаменты какие-то или много-много денег в банк класть? Стоит ли ради этого, если богатый человек съедает такое же количество, как и средний человек? Излишек этих денег для избыточного разума. Вот и все. Он думает, я богатый. Я богаче всех. Он просто так думает. Он просто думает. Карта хамати монеты. Он думает, на самом деле все это делает материальная природа, не он. Разум получил от материальной природы. Способности все получил свыше. А думает, что он все это делает, а делает все материальная природа. Вот что веды говорят. Вот какая потрясающая вещь. В какой машине мы живем? В этой маленькой и в большой машине одновременно мы живем. И даже не знаем, как это все связано и куда я пойду дальше. Реинкарнация. Реинкарнация. Я перехожу из формы в форму, из жизни в жизнь. Меняю тела при жизни много раз. Обмен веществ постоянно все протекает. Триллионы операций в секунду в этом теле. Клетки меняются. Воду пью, выдыхаю, пищу ем, что-то выделяю. И тело меняется. Через 7 лет уже новое тело. Еще 7 лет новое тело. Я этого не замечаю. В душе я вечно молодой. И все те же задачи. Из жизни в жизнь. Один принц родился у царя. И царь сказал, вот ты уже подрастаешь, должен готовиться принять престол, жениться и встать на престол, управлять царством. Придет время, пришло время. Но этот сын внезапно сказал, отец, я не хочу. Не хочу занимать престол, жениться и работать. Как это? Погоди, погоди, ты мой наследник. Ты наследный принц. Твоя обязанность. Ты должен жениться и занять престол. Я для чего тебя воспитывал? Я молился о тебе, о таком наследнике. Отец, Я не женюсь и не займу престол. Почему? Объясни мне, почему? Я помню сотни своих жизней, сказал он. И в каждой жизни мне говорили, женись и работай. Это повторяется снова, снова и снова. Отец, я хочу найти ответы на свои вопросы. Я должен остановиться. Я больше не буду жениться и работать, пока не найду ответ. Как это Будда однажды сказал. Пока не найду ответ, не приступлю к деятельности. Это те великие личности, которые дали вот это направление. Многие из них. Пророки или воплощения, аватары приходили, чтобы человеку нам дать вот этот суть, смысл, направление деятельности. Пока не получим знания, не приступайте к деятельности. Деятельность в невежестве запутывает человека, делает его рабом в этом мире. Карма бандана. Рабство кармической деятельности называется. Не можем вырваться, вроде бы рады бы сейчас что-то сделать хорошее, а некогда просто даже. Ведь в своей жизни хотелось бы что-то улучшить, а тоже нет ни времени, ни сил. Нас занимает карма бандана, это машина. Материальная природа, она раскрутила все это. Мы построили такую сложную систему, теперь не можем даже на мгновение отойти от нее. Это эскалатор, нажали кнопку, и конвейер не можем оставить. Толстой такой пример привел, Лев Толстой. Мы сами построили такой мир. И теперь не знаем, как вырваться из этих западей. Итак, Брама дошел до этого предела, этой тьмы густой, и там почувствовал, что дальше он не может исследовать. Есть пределы измерения возможностей. Там смерть, он вернулся снова в лотос. Этот лотос сиял. Понятно? Понятно. Какая-то энергия идет в этот лотос откуда-то. Но откуда, он не мог понять. Разум говорит, есть источник. Мы тоже знаем с вами. Источник есть, есть причинно-следственная связь. Понятно, что есть начало всему. Это не тот большой взрыв, о котором ученые нас говорили постоянно. Взорвалось и образовалось все это, понимаете. Вот в результате и Казань, и этот зал собрания появился, и все остальное. В результате большого взрыва. И как Дарвин сказал, это одноклеточные к сложным организмам. Нет, они одновременно все существуют. Идея была, замысел один для всех. Воплощалась постепенно. Но замысел был до творения, замысел существовал. Не инфузория туфелька задумала человека. Ни одноклеточное безмозглое существо задумало цивилизацию человека разумного. Наоборот, какое-то возвышенное существо имело уже план на ближайшие триллионы лет. Или, как говорил Воланд, хотя бы на ближайшие 1000 лет нужно план построить, чтобы чего-то достичь успешного. То есть нужно научиться предвидеть события. Мы с вами должны научиться сделать, предвидеть события, видеть будущее свое и общество. Несложно, не думайте, что это не нужно гадать на кофейной гуще. Нужно просто понять, что сейчас происходит. А от этого будет понятно, что будет в будущем. Потому что настоящее – это продукт прошлых действий. А будущее – продукт настоящих действий. Мы сами себе сейчас закладываем будущее в наших детях, в наших отношениях, в нашем образовании и мироощущении, и в наших мотивах деятельности, которые мы передаем своим детям неосознанно. Мы передаем и нашу жадность, и нашу зависть, и также любовь стараемся передать. Мы все вместе передаем. Вот это будущее будет подобно хаосу. А как стать цельным, счастливым человеком, где нет помех внутри меня? Внутри меня самого две собаки грызутся. Черное и белое. Я не знаю, кто победит. А ведь говорят, победит та, которую ты кормишь. Кормишь белую собаку, победит белая собака. Кормишь черную собаку, победит черная собака. А сейчас борьба, да, но как это вот кормить? Где эта пища для души? Хлеб насущный, знаю, вот эту пищу для счастья, пищу для души. Где взять ее? Где? Кто продает? Не продается. Итак, Брама вернулся на лотос и услышал. Когда он настроился на то, чтобы решить этот вопрос решительно, он услышал звук, два слога. Тапа. Вы заметили такую вещь? Если мы на что-то сильно настроены, очень чего-то сильно желаем, вот в этом диапазоне мы начинаем слышать и видеть в соответствии с желаемым и находить это. Это как включается фонарик в темноте, и мы находим именно то, что желаем. Оп, услышали. О, вот оно, я об этом думал, вот сейчас я услышал, потому что был настроен на это, настроен. Вот эта настройка очень важна. И когда Брама настроился на то, чтобы найти все-таки причину, он был один, и выхода не было, он услышал тапа и понял смысл слов. Соединит, когда эти слоги соединяются вместе, тапа означает аскеза. С этого начинается путь к успеху. Вот с этого понятия аскеза. Не с чувственных наслаждений, а с аскезы, с контроля чувств. Умение контролировать чувства и управлять своим умом. То есть чувства — это через них идет поток информации. Ум тоже — это целый поток информации. И вот сейчас столько информации в современном мире идет через чувства и ум, что мы сбиты с толку. Противоречивы. Одни говорят одно, другое — другое. Столько мнений, столько разных стран, устройств, столько религий. Пойди-ка разберись сейчас. Хотя вроде Бог один, и человечество тоже одна семья. Пойди сейчас разберись в потоке информации. Тапа означает перекрыть поток информации лишний и услышать свое сердце. Вот что должен был сделать Брама. Познать самого себя через аскезу. И если мы сможем упорядочить свою деятельность чувств и ума и совершить вот эту жертву, ягью, мы сможем познать себя. Узнать себя. И вот это уже настоящий успех в жизни. Настоящее счастье. Настоящее счастье подобно в начале яду, говорится. А в конце меду, нектару. А иллюзорное счастье наоборот. Сначала подобно меду, а в конце яду. Обманывает. Это вот как мужчина и женщина встречаются, и подобно меду их отношения. Влюбленные часов не замечают. Но постепенно это может превратиться в яд. Нередко сегодня. Очень частое явление. Как нас обманывают наши чувства неконтролируемые. Как мы верим в эти чувства, в эти приятные ощущения. А ведь изначально брак имел совсем другой смысл. Совсем не сексуальный. Как сегодня принято считать. Кто-то даже считает, что между мужчинами и женщинами тоже может быть брак. Я могу согласиться, что могут быть отношения, но не согласен, что это называется браком. У брака другие задачи совсем и другие функции. Брак – это преемственность ученическая. От предков передается новым поколениям что-то очень важное и ценное. Вот что такое брак. То есть отец и мать – это духовные учителя своих детей, внуков и правнуков. Это основа религии общества – семья. Все заповеди хранятся в семье, все моральные ценности, семейные ценности. Вот для этого и существует брак именно. Если он создается на моральной основе чувственных наслаждений, это не называется браком. Это другое, это узаконенная проституция называется. Потому что проституция – это там нет долгой ответственности, там есть просто удовлетворение чувств. Если мы о чем-то думаем, переживаем, наша кровь вибрирует в соответствии с мыслями, умонастроением. Если мы напуганы, то адреналин в крови появится. А если мы завидуем, то яд выделится. Если вы влюбились, то наркотик образуется, даже формулы химически известны. О чем мы не подумали? Кровь, как мембрана. Очень тонко устроена это все, вот эта вот жизненная сила наша в крови. Она переносит эти настроения, создает все эти, формирует ДНК, РНК, клетки, структурирует эти звуки, которые мы слышим, эти настроения. Все отражается на нашем теле, на наших составляющих. И здоровье. И когда мать вынашивает ребенка, он формируется из ее крови, то есть из ее ума. Точно так же, как Брама творит Вселенную. Он творит ее из собственного ума сначала. Звуки. Из ума исходят звуки. Звуки переходят в действие. Так устроен мир. Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Богом. И так началось творение. Да будет свет. Сначала звук появился. Потом удивительная вещь. Начинается действие. Столько энергии, реагирующих на вибрации. Вся наша судьба складывается благодаря звуку, который мы произносим и слышим. Язык формирует всю нашу жизнь. Все, что мы говорим вслух, формирует наши отношения, а отношения – судьбу. Язык – мой враг и мой друг. Если я не контролирую язык, он мой враг. Это плохая судьба. Если я контролирую язык, он мой друг. Это хорошая судьба. То есть от контроля чувств многое зависит в моей жизни. Все практически. И главное из которых – сила – язык. Итак, когда женщина что-то переживает в уме, думает, ощущает, это отпечатывается, формирует ее кровь, кровь формирует ребенка, эти же настроения, он родится с таким же умонастроением, похоже. Как бы кровь от крови, плоть от плоти. Вот так мы чувствуем друг друга близко, очень, очень близко, потому что мы вместе жили, вместе как одно целое. Поэтому больно ребенку, больно матери. Вот видите, как счастье. Больно очень. Если быть очень близкими людьми, сколько же мы боли получим? Ведь мы же будем чувствовать боль друг друга, боль своих детей. И задача этих родителей, задача близких людей – освободить друг друга от страданий. Как? Вот для этого даются веды, знания. То есть ты должен стать учителем, прежде чем станешь отцом и матерью. Ты должен уже понять себя, понять суть жизни и уметь дать направление правильно своим потомкам, которые ты получил от своих предков. Сейчас, может быть, мы уже не знаем своих предков, и мы не можем планировать и своих потомков, разучились, уж кто-то рождается, и все, мы не знаем, как с этим быть. Мы не знаем, кто у нас рождается. А наука есть. Еще до того, как зачатие происходит, уже начинается процесс. Мужчина должен знать, какой потомок ему нужен, для какой цели. Должен точно знать, кто это будет и зачем это ему нужно. Он должен быть позарез нужен такой потомок. Это должно быть очень сильное желание, кого вы хотите. Разве мы не хотим хороших людей в этом мире? Гениальных, талантливых, чистых, искренних, любящих, могущественных, защитников, праведников. Да, конечно, хотим. Так давайте же вот по-настоящему захотим и поместим этот образ у себя в уме. Это для мужчин. А ваша жена, поскольку она вам предана, она полностью верит в вас, в вашу силу, в вашу чистоту помыслов, в ваш героизм. Она берет этот образ из вашего ума, когда общается с вами, помещает себе в сердце. И веда говорит, вот это зачатие, вот оно. Только человек так может. Животное не умеет зачинать детей. Оно их воспроизводит просто. Там нет прогресса. Свинья остается свиньей. Животное остается животным. А человек может от биологического подняться на такие уровни, на такие высоты. И вот рождение, джанма, это очень такой важный шаг. Как родить ребенка? Как носить его? Что думать, что переживать? Беременная женщина не должна видеть сцены насилия, допустим. Какие-то плохие звуки отвратительные, отвратительные вещи. Оберегают, закрывают, да, возвышенное, все должно быть чистое. Почему? Потому что там формируется новый человек. Очень важно, когда, говорится, героев воспитывали, героев-воинов воспитывали в нежной среде, в богатстве, роскоши, в нежной среде. И эти люди становились героями, что получали столько любви, что за эту любовь они жизнь давали. Но у них была своя аскеза, когда они учились, они должны были научиться многим искусствам, как исполнять свой долг, как быть сильным, как терпеть боль. Удивительное сочетание. Смотрите, любовь и также учили переносить боль одновременно. Они не были неженками. Это говорится, что есть три вещи, которые человеку нужно сбалансировать, чтобы быть счастливым и успешным. Любовь, закон и его долг. Не только любовь, еще есть закон. И не только закон, еще есть долг. Например, юноша и девушка влюбляются, есть любовь. Да, но если мы хотим что-то настоящее,
Нужно узаконить эти отношения. Закон должен подкрепить это все. И чтобы это работало, закон и любовь, еще нужно знать, в чем мой долг, и выполнять его всю жизнь в семье. А это трудно. Трудно. Иногда легче отказаться от такой любви, бывает так трудно. Но закон говорит, нет, отказаться нельзя. Это твоя жена, это твой муж. Закон скрепил вас на всю жизнь. Вот, стань героем, выдержи это все. Потому что твой долг трудный, ты человек, это трудно. Никому не легко. Быть женщиной еще труднее, чем мужчине. Поэтому есть закон, долг, любовь. Если мы идем путем долга и закона, любовь становится чище. Только тогда мы начинаем понимать, что же такое любовь, когда отдаем это в жертву через свой долг, следуя закону жизни, вот этим трудностям, которые уже готовы для нас по закону природы. Представьте себе, это закон природы, это не враг природы, это закон природы. Но в результате мы углубляем силу любви и даже не замечаем этих трудностей, когда достигаем такого совершенства. Мы просто их не замечаем. Море по колено становится. Вот это жизнь великого человека. Достойна почтения. Легкая жизнь – это для проходимцев. Не бывает легкой жизни. Если кто-то стремится к легкой жизни, это человек без долга, без головы. Рефлекторно. Рефлекс. Оп, женился. Оп, развелся. Как получилось, не знаю. Оп, снова женился. Оп, снова развелся. Оп, ребенок родился. И я не понимаю, что вообще происходит. Зачем все это? Поэтому иногда человек начинает пить или принимать наркотики, или что-то еще, или не хочет вообще ничего. Столько обязанностей. А любви уже такой нет. Я рабочий вол просто. Может, любовницу найти, и только это легче будет. Потому что в семье уже никак, никакого счастья нет. Итак, вот это направление деятельности очень важно, видите? Направление деятельности. Ради чего это все делаю? И вот это вот ради чего становится чище, яснее и ближе. Цель и смысл жизни. Путь к нему через тапа, аскеза. Через добровольное ограничение. Как говорят мудрецы, комфорт отвратителен. Враг счастья комфорт. Это приятная штука. Но если мы постоянно только к приятному стремимся, наш разум слабеет. Мы уже дошли до чего, боже мой. У нас кругом пульты, понимаете? С ним мягкое кресло, тут у нас пульт, тут телевизор. Два шага назад вперед телевизор, два шага назад туалет, Жванецкий шутил. Мы так комфортно устроились. Доходит до того, что я не могу дотянуться до пульта метр, я прошу кого-то, пожалуйста, подай мне пульт. Сидим на унитазах подолгу. Никакой пользы от этого никто не получает. Унитазы вообще человеку не нужны оказались сейчас. Не полезно. Для кишечника не полезно. Нет. Причина многих заболеваний. Нужно сидеть просто сидя, когда идете в туалет. Аскеза, ну, конечно, трудно. Но зато полезно. Пища тоже с возрастом, особенно диабет. Что такое диабет? Неправильное питание. Сейчас дети рождаются с диабетом. Вот какие мысли мы им передаем, когда рожаем детей. Мы им болезни, информацию болезни уже передаем, понимаете? Они рождаются с чего ради, спрашивается? Уже раковая опухоль или диабеты? А ведь причина наш ум беспокойный. Сколько беспокойств сейчас? Человек даже уснуть спокойно не может, глубоко уснуть не может, он уставший просыпается. Как нам трудно просыпаться сейчас по утрам? А почему? Глубокого сна не достигаем. А почему? А привязаны к каким-то плодам труда. Мы боимся что-то потерять. Мы что-то страстно желаем, чего у нас не переживаем о чем-то, какой-то выгоде. И нарушается глубокий сон, в котором восстанавливается вся наша жизненная сила. Без этой силы человек не может быть счастлив, полноценен. Глубокий сон называется сушупти, сон без сновидений, глубокий. Достаточно 20 минут такого сна, чтобы человек полностью восстановил свои силы. Но говорится, человек может так глубоко спать, безмятежно, как младенец, только когда его любят, и он любит. Есть доверие. Но как только у него возникает желание личной выгоды, первое, что происходит, теряют глубокий сон. А если мы теряем глубокий сон, мы теряем иммунную силу, защитную систему постепенно. Мы засыпаем с проблемой и просыпаемся с проблемой тоже. Хотя утро и вечером мудренее, мы должны проснуться уже с ответом на проблему. Если восстановились силы, уже есть ответ. Подниматься нужно до восхода солнца, говорится в ведах. И встречать восход солнца нужно. При этом нужно испытывать радость, это есть пробуждение. Радость нужно пробудить. Не просто тело поднять, чашку кофе, допинг, стресс и на работу. Деньги, 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 деньги. Устал, лег, там как-то переспал, снова кофе. Деньги, 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 секс, кофе, деньги, секс, кофе, деньги. Каждый Божий день. Любой с ума сойдет человек, любой. И в итоге мы становимся более раздражительными, более уязвимыми, обижаемся, депрессия, что делать с обидами. Никто не знает сейчас, это болезнь века. Каждый обижен на жизнь, посмотрите, на Бога, на все что угодно обижен. Мы пришли в этот мир не для того, чтобы пользоваться его услугами, а для того, чтобы улучшить положение в этом мире и в своей жизни. Мы пришли сюда работать, аскезу совершать. Не для того, чтобы получить услуги, созданные специально для нас. Нет, 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 нет. Сейчас молодежь на Западе бунтует и говорит, что вы нам оставите, дорогие взрослые, грязную планету? Они недовольны всем этим. Но мы пришли не для того, чтобы получить что-то, а для того, чтобы совершить ягью, отдать долг свой. Каждый сюда приходит, потому что задолжал. Знаете, есть в школе, когда дети учатся, некоторые не усваивают программу и на второй год остаются. И вот в нашей жизни сейчас население увеличивается, говорят, и стало много людей. А с чего ради это вообще? По идее, человек, он, отработав, отдав здесь долг, должен идти на другие уровни Вселенной, выше перемещаться. А здесь население растет, второгодники, понимаете? В этих циклах они еще одну жизнь, другую жизнь, и они урок не усваивают, они продолжают делать то же самое, еще даже хуже. Людей все больше и больше, а качеств не выше, смотрите, они рождаются, их много, а качества невысокого. Все те же самые проблемы. И мы их не решаем. Когда было сказано «не убивай»? Когда было сказано «не прелюбодействуй»? Когда было сказано «не кради»? До сих пор не усвоили. Тысячи лет прошло. Вы представьте, что творится с человечеством. Ну, немножко давайте расширим свое сознание от своей работы просто, да, от своего какого-то личного успеха, от твоей выгоды. Давайте посмотрим на все полное целое. Что же происходит вообще в полном целом? Давайте подключимся к этому кровотоку, почувствуем его. Что это за жизнь такая большая? И я кто там? Это же важно почувствовать, осознать. Это же, если пойдет сия энергия, представьте, какую мощь человек получает. Если он полномочия получает от полного целого, какой он становится сильный. Или наоборот. Крысы бегут с тонущего корабля. Может быть и наоборот. Итак, нам нужно усвоить урок. Не то, что мы не знаем, что нам нужно. Мы знаем, что нам нужно. Но если мы отказываемся от этого, кто же нам поможет? Мир необходим. Мир душе необходим. Начинает каждый из себя. Ничего сложного в этом нет. Завтра, конечно, более практично поговорю на эти темы. То есть я даже на рисую, напишу что-то практичное. Это завтрашний день. Сегодня мы в общих чертах поговорим о нашем мировоззрении, о понимании успеха и счастья. И вот прямо сейчас. Прямо сейчас означает, что жизнь должна быть отрегулирована правильно. Прямо сейчас. И вот тогда мы в этот же день будем чувствовать себя хорошо. Уже это называется хорошо. И с каждым днем лучше и лучше. То, собственно, путь долга, путь аскезы – это путь бесстрашия. На этом пути мы избавляемся от всех страхов. Это самое важное. Потому что все самые большие проблемы в уме – эти беспокойства. Страх – это самая глубокая проблема материального мира. Все живые существа живут в страхе, самозащиты, самообороны. Страх что-то потерять, страх остаться одиноким. Нужно жениться, иначе я стану одиноким. Нужна работа, иначе у меня не будет денег, я не смогу жить и поддерживать себя. За всем этим стоит обязательно какой-то страх. Я просто должен это делать, хочу, не хочу. Потому что я боюсь остаться одиноким, никому не нужным или брошенным, или социально необеспеченным. И дети мне нужны, чтобы тоже защитили мою старость. Страх, 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 страх. Но если человек связан с Божественным, он под защитой у Христа за пазухой. Это называется йога. Вот это успех. Но это успех осознания. Успех осознания. Это нужно просто вспомнить, увидеть, почувствовать, осознать. Есть много вещей, которые мы не чувствуем за пределами наших чувств, за пределами ума, за пределами наших возможностей. И вот этот путь, йога, путь к успеху называется йога. Воссоединение. Я смогу снова восстановить свои чувства, свое восприятие. Смогу настроиться и услышать. Смогу настроиться и увидеть, и понять, и осознать. И вот это удивительно. Один человек, несчастнейший, пошел к астрологу. Притча. Он не мог больше терпеть свое несчастье, нищету, и пришел. Астролога звали Сарвагья, знает все. Прошлое, настоящее, будущее. Все знает. И он спросил его: скажи, посмотри мой гороскоп, в чем причина, почему я так несчастлив? Я бедствую всю свою жизнь от нищеты. Астролог посмотрел его карту. В Индии есть Бригу, астролог, туда сейчас многие паломники едут, потому что у него уже есть карты на каждого человека, который сейчас живет на земле. Вы приезжаете, он вашу карту находит и прочитывает, как вас зовут и все остальное. Такой из берегу астролог. И этот астролог посмотрел его карту и сказал: а я не понимаю, от чего ты страдаешь? Ведь ты безумно богат. Твой отец умер на чужбине, ты его не помнишь. Но он тебе оставил несметное сокровище, наследство. Странно, что ты страдаешь. Ты должен просто найти это наследство, получить, и все. И астролог говорит: я тебе скажу, где найти это сокровище. Не копай на севере, иначе там тебя проглотит огромный змей. На юге тоже не копай, там тебя закусают ядовитые пчелы. На запад не ходи, даже близко, там злой дух убьет тебя. А вот на востоке копай, там твое сокровище. Это притча. Есть разные направления поиска. И, конечно же, смотря что понимать, под удачей туда мы и копаем. От нашего понимания, поэтому надо разобраться сначала с нашим пониманием. Вот он объясняет. На севере будешь копать, там направление имперсональных концепций. Что такое имперсональные концепции? А после смерти пустота. Вайдизм. Пустота. Шунья. Ничего нет. Или растворение просто в чем-то, в небытии. То есть все, смерть, отсутствие индивидуальности. Там тебе змей этот просто проглотит вот этот твоих умозаключений. Ты так и сгинешь. Никакой ценности там не найдешь. Вот это понятие, что жизнь одна, так навредила всему человечеству. И после меня хоть потоп, хоть трава не расти, столько вреда принесла эта концепция. Вот это понимание, как важно это понимание, этот мотив, причина нашей жизни. Я живу один раз, они говорят. Когда-то один пьяный человек ко мне пристал на улице утром, сказал: что ты тут делаешь? Я там повторял свою мантру, медитацией занимался. Он ко мне пристал. Я вот как раз боялся, что пьяный ко мне пристанет. Он пристал. Ну и мы с ним заговорили там о душе. Я думаю, сейчас я ему о душе что-нибудь скажу, и он уйдет. Мне заинтересовался еще больше. Ну все, не отвяжешься от него. Душа, что такое душа? Я говорю: вот ты душа. Он говорит: да, но очень приятно, говорит, слушать. Я говорю: что такое душа? Ты мне можешь объяснить? Я говорю: ну, душа, она вечная, допустим. Тело временно. И о реинкарнации речь зашла. Он говорит: это что такое реинкарнация? Что это означает? Что ты родишься у кого-то еще раз, что ли? Как я, говорит, могу еще раз родиться? Ну-ка, докажи мне. Можешь мне доказать это? Я говорю: ну ты же уже родился. Он говорит: ну родился от своей матери, отца. Ну, значит, может, еще раз так же родишься? Говорит: у кого-то еще, что ли, родиться? Я говорю, ну ты же уже родился. Ну, можешь еще раз так же родиться? Так я, говорит, у своей матери родился. Я же могу у другой матери родиться. Да, говорит, мать тут ни при чем. Она сама не знает, кто родится. Ну, точно, он сказал, ты говоришь, ведь и мы себе родителей не выбираем. Да, говорит, в этом что-то есть. Но ты, говорит, никому об этом не говори, никто в это не поверит. Я могу еще понять, но ты лучше молчать. Слушай, говорит, а ты знаешь, у меня вот дочь есть. А я хочу, чтобы она была человеком хорошим. Скажи, что я должен сделать, чтобы она была хорошим, нормальным человеком? Посмотри, говорит, я, говорит, уже видишь какой? Я, говорит, уже... Я уже стал плохим человеком, я спиваюсь. Но я, говорит, точно не хочу, чтобы моя дочь была человеком. Я говорю, ну расскажи про душу и реинкарнации. Ну тогда, говорит, меня за дурака все посчитают. Я говорю, как ты думаешь, я нормальный человек? Он говорит, ну не знаю. Я говорю, а что ж ты такого человека, как я, спрашиваешь о воспитании своей любимой дочери? Он говорит, ну ты вот сказала, что я душа. А я понимаю, что я плохой человек. Я говорю, нет, плохих людей не бывает, у тебя рождение плохое. И он заплакал. Не копай с севера, говорится, будешь плакать потом. Вот эти вот убеждения глупые кто-то придумывает, вот эти концепции ложные о жизни кто-то придумывает, вредоносные. Возможно, они умные, но пользы не приносят никакой. Жизнь одноразовая. А после меня хоть потоп, хоть трава не расти. А за эту жизнь бери сколько хочешь и как можешь. Обманывай, не знаю, что угодно делай, лишь бы только наслаждайся, наслаждайся, наслаждайся. Этот гедонизм порождает вот это убеждение ложное. Против жизни. Против вечной жизни. Не копай на юге. Там другое настроение на юге. На юге все работают, зарабатывают деньги, строят дома. Это направление кармической деятельности. Если будешь копать там, то сравнивается такое счастье с тем, что вы находите мед, трудитесь, находите мед где-то в лесу, в дупле, и начинаете его есть. В это время вас кусают ядовитые пчелы. Одновременно вы едите мед, наслаждаетесь, одновременно вас кусают ядовитые пчелы. Это счастье от этого труженика глупого. Он говорит, работай, работай, работай. Нет, нельзя бездумно работать, как осел. Бездумная работа разрушает общество. Работа должна быть полезная и в верном направлении. Можно много сделать плохих вещей, тоже работа. И ударный труд может быть, почему нет? Бойня. Награждены бойни орденами труда. Пожалуйста. Это что, не ударный труд? Сколько сейчас техники, ударный труд, каждый хочет машину, 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 в результате воздух грязный. И много других проблем из-за этого еще, от этих производств. Тоже ударный труд. Это называется ослинный труд. За пучок травы он делает всякую ерунду, может делать. Он не понимает, что такой травы кругом полны-полно, не нужно так надрываться вообще. Не копай с юга, говорится. Это глупость, и будешь страдать тоже. Вот эти усилия страшные, которые ты даешь, ты получишь крохи счастья, плюс беспокойство еще будет там. Пчелы тебя всего искусают с ног до головы. Не копай. На Западе страшное направление Запад. Запад означает умственные измышления, новые теории, теоретизации о человеке, о жизни. Вот тут путаница всякая возникает. Человек вообще не понимает, что такое сейчас наука и знание. Он говорит, знание – это просто разные мнения. Нет никакого знания. У всех просто разное свое мнение. Когда Христос сказал Понтию Пилату об истине, тот ему бросил вызов. А что такое истина? Ты что, знаешь, что такое истина? Никто не знает, что такое истина. Вот сейчас люди любят так повторять Понтия Пилата. Ты что, знаешь истину? Претендуешь. Никто не знает истину. Да все знают, что такое истина. Это все прекрасно понимают, что нам нужна чистая вода, нам нужен чистый воздух, чистая любовь, слова чистые от сердца нам нужны, чистая пища, чистые браки, священное рождение детей. Разве мы не знаем истину? Это чистота, сестра божественности. Это любовь к Богу, это любовь ко всему живому. А это разве не истина для всех? Разве мы не знаем этого? Разве мы не слышали об этом? Почему же мы бросаем вызов? Столько теорий сейчас существует о человеке, о женщине, о мужчине, о будущем. Столько выдумок. Хуже смерти, веды говорят, все эти выдумки. Хуже смерти. Ям-ям вапис маран баван тяджатэнте калеврам там-там вайтика унтеясадатат баба-бавита. Почему так опасно? Ум. Ум и настроение в момент смерти – начало следующей жизни, как мы говорили. наш ум, если он начинает что-то выдумывать, мы начинаем жить искусственной жизнью или порочной жизнью. Умственные спекуляции, умственные замышления приводят к умственным извращениям. Вот они уже додумались до таких браков, 30 видов браков. Это все работает ум, теоретизирует, фантазирует, воображает, извращает. Ум должен быть закреплен прочно наверху, на абсолютной истине и больше ни на чем. Только о Боге человек должен думать и больше ни о чем. Все остальное приложится в чистом виде. Этот изворотливый, хитроумный ум, именно он пытается прославить этого человека любой ценой, сделать его великим, внушить, что он великий человек. Каждый начинает гордиться собой, чувствовать выше другого, начинает вступать в борьбу, в конфликты, бороться за свое существование. Это работает ум. Поэтому не копай на западе, не копай на юге, не копай на севере, копай на востоке. Откуда идет свет? Иди на свет. Свет, куда тянется твоя душа, сердце? Закрой этот поток информации этой искусственной. Слушай свое сердце. Вот твой путь к успеху. Как только ты услышишь свое сердце, начнется путь счастья. Путь по названию счастья. Сразу же. Это внутренняя честность и чистота. Это не непростая вещь, потому что, да, опять же, есть много уже впитанных концепций. Мы слышали теорию Дарвина. Мы слышали о большом взрыве, устройстве Вселенной. Верим, не верим. Но мы живем в этих концепциях, усвоенных когда-то. Мы так и живем, хотя можем уже и сомневаться в этом, а по инерции карма бандана. Нет другой теории, нет другого устройства. Все уже так устроено. Живем в той же самой гордости, о которой плохо думаем, в той же жадности, о которой не любим, в той же зависти, от которой страдаем. Не такая простая вещь освободиться от этих вещей. Привычка. Чувства сильны, не прикажешь им. И завтра мы поговорим, как отрегулировать свою ежедневную жизнь, чтобы можно было приказать нашим чувствам, что делать, что не делать, и переключить их на позитив. И это очень важный момент. Это начало новой жизни. Свежая струя воздуха должна быть. Свежая струя потока мыслей, потока желаний, ощущений чистых. Вот оно начинается. Путь к счастью. Как только мы уже чувствуем это в форме желаний, вдохновения и веры, начинается ощущение счастья. Вера – это первая ступень к счастью. Уже чувствуем вдохновение. И затем шаг за шагом это счастье научным образом нужно развивать. Дальше, дальше, дальше. Это соответствует всем заповедям священных книг. Всему тому, что говорили пророки прошлого. Это полностью знание соответствует тому, что нам дано свыше. Осталось только практически понять, как идти этим путем. Шаг за шагом, постепенно. И каждый шаг – это счастье. Это еще больше и еще лучше. И вот это счастье, вот это знание, вот этот путь мы передаем своим детям. Вот это есть семья, вот это есть отец, это есть мать, это есть бабушка, это есть дедушка. Вот они знают об этом. Они это делали, они совершали аскезы, они могли управлять собой, они достигали цели. И здесь мы можем уже остановиться на сегодня. Пожалуйста, если будут вопросы, можно писать записки. И также есть, по-моему, несколько микрофонов в зале. Завтра мы поговорим о практике ежедневной, о том, как можно отрегулировать свою ежедневную жизнь, чтобы как минимум человек себя чувствовал хорошо. С чем связано проявление шизофрении? Если в целом говорить о всех психических болезнях, отклонениях, причина одна есть, глобальная. Эту причину открыл один из ученых-психиатров прошлого столетия, где-то начало прошлого столетия. Он сделал одно уникальное открытие. Позже, намного позже это открытие, оно было открыто еще раз, потому что его затмил Фрейд в то время. На это открытие никто не обратил внимания. Фрейд затмил его, сейчас Фрейд уже ушел в сторону, а вот это открытие оказалось очень важным. Энтон Бойзин его имя. Он сам болел психической болезнью, у него были какие-то формы шизофрении, и сам себя исцелил, и написал книгу об этом. Как это происходило? Суть в том, что Энтон Бойзин родился в очень религиозной семье, очень строгих правил моральных и нравственных. Особенно, что касается сексуальных отношений. Были очень строгие принципы у них. И когда он стал взрослеть, он стал понимать, что он не соответствует своей семье, моральному уровню. Его чувства тянут вниз. Ему хочется наслаждений, что сын противоречил их семейным традициям. И вот на этой почве у него случился психический срыв. Затем он проверял сотни людей. Он выяснил одну и ту же вещь, что причина всех психических отклонений – это конфликт с собственной совестью внутри себя. Всегда. Но еще одна вещь. Психическое заболевание означает, что повышенная гуна страсти, то есть желания сильные, неисполнимые желания. Когда я желаю, и они не исполняются, а я желаю, они не исполняются, а я желаю, они не исполняются, а я желаю. Это вызывает психическое расстройство. Раздражение, гнев, в конечном итоге психика ломается у человека. Это тоже сексуальная энергия. Эта сила называется вожделение. Поэтому веда говорится, вожделение должно быть 36,6 градусов в теле человека, температура, здоровье. Выше будут психические отклонения, возбуждение и психические отклонения. Маньяки появятся, фобии появятся, депрессии как ответная реакция. Ниже – это просто люди будут пассивные, инфантильные, безразличные, если понизить вожделение. Это просто как бы культуры, вот это управление обществом. Энергия вожделения управляет нашей как бы жизненной силой. И шизофрения, она может быть также как наследственная вещь, либо приобретенная вещь, но причины вот такие. Поэтому трансцендентная медитация исцеляет даже психические заболевания. Это возможно. Такие как прана-яма, медитация на трансцендентные звуки ежедневно. Конечно, опять же, это для тех, кто еще способен что-то понимать. Если болезнь зашла слишком далеко, то процесс может быть необратимый в этой жизни. Уже поздно что-то делать. Такое тоже бывает. Нужно спасти еще то, что можно спасти у человека. То есть для этого все-таки нужен какой-то разум, чтобы, или воля, чтобы все-таки это делать. Как наркомания. Мы знаем, как от наркотиков избавить человека. Но если у него есть хоть какая-то еще воля осталась и желание. Потому что ложь вы можете взять за усы и привести к воде. Несложно, но вот пить заставить ее нельзя, если не будет, отказывается. Также если мы знаем методы, да, как можно от наркомании избавить человека, от пороков избавить человека. Веды дают рекомендации все эти. Если им следует, как семью счастливую создать, пожалуйста, есть рекомендации. Как добиться успеха в профессиональной деятельности, как раскрыть себе творческий потенциал, все, что хотите, все. Но вот эти методы, если у человека есть какая-то воля, да, и сила искреннего желания, можно это осуществить? Поэтому отсюда вопрос возникает. А где взять эту волю? Вот я хочу, воли нет, силы нет. Но вот это желание уже начало. Уже можно что-то делать. То есть есть методы, которые могут дать нам развить нашу жизненную силу, дать нам эту силу. Полно этой энергии вокруг, вопрос, как взять. Поэтому ранний подъем – одно из главных правил. Проблема в том, что когда человек болен уже какой-то психической болезнью, аскезы для него вредны. Они могут усугубить положение. Вот тут нужно отрегулировать тонко. Так или иначе, утром человек должен просыпаться. Рано. Восход солнца встречает. Это начало, это первое. А вот ложиться должен так, как хочет. Важно подняться рано утром. Пища очень важна. Что мы едим, когда мы едим. Пища – это вообще особый разговор, отдельный разговор. Как отрегулировать нашу жизнь, сознание при помощи пищи – это сильное средство. Пища – это наше лекарство. Если мы правильно питаемся, нам не нужны будут лекарства вот эти все. Искусственное производство. От неправильного питания, от того, что люди пьют воду не такую, или недостаточно пьют воду, или что-то еще. То есть это все простые-простые вещи, которые мы нарушаем всю жизнь. Нарушаем всю жизнь. И культура раздражения в обществе, она усиливается. Каждый чувствует, что он имеет право раздражаться, гневаться. Это стало нормальным явлением, частью культуры. Хотя это порочно. Это нужно уметь в себе сдерживать и трансформировать. Это тоже наука. Это тоже наше здоровье. Это тоже наша шизофрения, видите? Мы можем сами себе сделать шизофреника просто своим гневом. Привычкой гневаться. Давать волю, так сказать, себе. Ну, разнуздались. Вот это вот момент. Поэтому ранние подъемы, дисциплина в пище. Постепенно мы обретаем силы через дисциплину. Контролировать себя и направлять свою жизнь в силу в нужное направление. Это счастье должно быть, а не раздражение. Если уже болезнь есть, конечно, это тонкая болезнь, всегда трудно лечиться. Но все же говорит Веда, что при помощи трансцендентной вибрации можно вылечить даже психическое заболевание. Еще вопросы? Если начала жить, следуя за сердцем, радость от жизни, любимая работа, призвание, остеопатия, семинары по развитию умения в работе, семинары по развитию души, но это все возмущает супруга. Ему надо, чтобы я жила для него и семьи. В чем правда? Если вы начинаете новую жизнь, первое препятствие – это родственники. Потому что они уже привыкли жить, как живут. И вдруг кто-то начинает жить по-другому рядом. Как, знаете, сексуальная жизнь, да? Вы сейчас послушаете что-то там, семинары какие-то, кто-то послушает и думает, раз в месяц мы слышали, все. Приходите домой и говорите мужу, раз в месяц. Все. Он с ума сойдет. Ты где была вообще? Ты кого слушала? Жили нормально. Тут кто тебе сказал все это? Сразу проблема. С этого все начинается. Или вы наслушали что-то, пришли, все, мясо есть больше не буду. И все не должны есть мясо. Тоже революция в доме, видите? Все с ума сходят потом. Это нормально. Хорошее начало. Когда пророк Мухаммед приходил, были воины, знаете, из истории, из его биографии. А почему? А он сказал одну вещь. Среди прочего, он сказал, я пришел освободить вас от лжи ваших предков. Вот что он сказал людям. Понятно, что никто это перенести не смог в то время. А в конце, когда все кончилось, они сами сказали, он нас освободил от лжи наших предков. Не думайте, что раз вы муж и жена, то вы правильно живете. Только потому, что ваши родители так жили. Мы давно уже во грехе все живем. Я извиняюсь. И во лжи мы еще не разобрались, где правда, а где ложь, где истина, а где подмена, мы еще в этом не разобрались. И вот тут нам нужна какая-то решимость, тут нам нужна какая-то смелость, чтобы на самом деле улучшить жизнь свою и своей семьи, чтобы спасти свой род, нужно потрудиться, потому что век Кали семьи прокляты. Можете представить, в роду нет ни одного святого, что это за семья такая? Это проклятая семья. И вот вы начинаете какую-то святую жизнь, какую-то чистоту приносите, и тут сразу бунт, видите, начинается. Нет, надо есть мясо, пить водку, заниматься сексом, как раньше. Значит, что такое семья? Это что, в семье такие правила? Семья опустилась до кабака, до разврата? Семья становится узаконенной проституцией? Ну вот по высшим меркам, если сейчас так вот приговорить, да, вот такая оценка может быть вообще. С точки зрения священных книг, вот то, что пророки нам дали, вот эти высшие ценности. И куда мы опустили все это? Теперь наши родственники бунтуют, потому что секса не хватает. Или без мяса, без водки жизнь, они же бунтуют. Их вообще не интересует никакая духовность, никакой смысл жизни некоторых людей. Но вы начинаете, и вы близкий человек, это ваша семья, и вы должны это терпеливо и смиренно как-то делать, потому что близкий человек оценит это со временем. Естественно, если это внезапно, он не поймет просто, что происходит. Все люди как люди живут. Но постепенно сначала будут смеяться, а потом будут злиться и даже угрожать, а потом будут восхищаться. Говорить, это моя жена, это мой муж, это моя бабка, это моя мать, вот они святые у меня. Это результат. Это результат, когда мы уже на самом деле сможем очистить свое сердце, тогда результат могут увидеть даже близкие люди. Поэтому эти этапы потерпите. Да, муж сейчас не понимает, ничего страшного, терпеливо, смиренно, с уважением продолжайте свою практику и поддерживайте, насколько возможно, мир в семье. Не будет легко, мы предупреждали, но это хорошо. Обязательно ли следовать по одному религиозному пути или можно, например, читать разные молитвы? Конечно, можно. А кто же запретил читать разные молитвы? Кто же запрещает? Вообще, почему здесь религия? Религию выбирайте кто какую хочет. Это вопрос индивидуальный. Что, куда ваше сердце как бы лежит, в чем? Если в ваше сердце вошел Иисус Христос, конечно, вы будете в христианстве. Если пророк вошел в ваше сердце, вы пойдете в ислам и так далее. Не в этом суть. Суть в том, что найти нужно Бога в сердце всем. Культура-то одна должна быть. Неважно, какой религии принадлежите, культура одна. К одному Богу стремимся. Любовь к Богу – одна и та же цель для всех религий. Суть – есть одна религия на разных языках. И в разных человеческих обстоятельствах. Вот и все. Поэтому на это смотрите очень лояльно. Все молятся одному Богу на самом деле. По-разному его называя и прочие разные его качества, зная. Но я могу сказать одну вещь. Это я узнал из Вед. Я не следовал ни христианству, ни исламу. Я был советский человек. Я пытался прийти знания какие-то духовные. И Веда говорится, что есть имена Бога первичные и вторичные. То есть они разного могущества могут быть. Например, есть вторичные имена. Это Творец, Бог богов, над всеми Он один, нет равных. Это указывает на положение Его в этом мире, в материальном мире. Он Творец, Судья в этом мире. Да. А первичный – это духовный мир, мир Бога. Там Он не Творец и не Судья. Там вечный мир, несотворенный. Это суть Он Сам, вечный. И там я не назову Его ни Творцом, ни Судьей. Там никого судить не нужно, там не нужно какие-то справедливости. Обитель любви. Есть имена любви. Они считаются сильнее. Как если вы общаетесь с другом, это ваш друг, и при этом у него еще есть положение, он директор на фабрике, вы не придаете значения его положению. Важнее, что он ваш друг. Это сильнее. Это ближе отношения. Поэтому есть первичные имена, есть вторичные имена. Для тех людей, которые еще как бы живут вот в законах материального существования, еще что посеешь, что пожнешь, нужно избегать греха. Говорят, судья есть. А судью боятся грешники. Да, Бог судья, Бог на каком справедливый, смотри, Он всевидящий. Вот так говорят. Но если человек уже живет на духовной платформе, еще выше поднимается, он в другие отношения вступает. Он сближается, как и сын единородный становится. Ведь все дети Бога в итоге. Ведь по образу и подобию он духовен, мы тоже духовны. Если мы достигаем духовной платформы, то там уже другие законы. Как бы другая религия, так скажем. Хотя она одна и та же. Например, другой пример. Если человек убивает, склонен убивать. Ему говорят, не убивай, заповедь дается. А вот этот человек не убивает, нет такой склонности, ему не нужна такая заповедь. Какая же нужна ему религия тогда? Да, уже другая. более высокие правила. То есть если мы усваиваем одни правила, появляются новые правила. Давайте следить, как развивается эта религия, куда она идет. От законов 10 заповедей она пришла к двум в христианстве. От Иисуса. И пророк тоже говорил, что Бог один. А что это означает? Что если мы все Его частички, все Его дети, то нет больше слуг и господ. Нет, мы равны перед Богом. А? Ну какая концепция, смотрите, как здорово. Нет больше ни рабов, ни господ, и уважаются равные мужчины и женщины. То есть культура поднимается, видите, вот смысл поднять это вверх, вверх. Освободить от лжи, этих предрассудков, что есть рабы, есть женщины хуже, чем мужчины, это так они думали тогда, что можно грабить друг друга, закон силы и вендетты работал. Нет, он сказал, перед Богом все равны, нет больше господ и рабов. То есть все пророки, кто приходили, говорили об одном и том же, освобождали нас от эксплуатации человека человеком. Эксплуатация. И когда религия становится частью эксплуатации, ее тоже разрушают, как в Советском Союзе. Тоже религию устранили, потому что частью эксплуатации стала все время религия. Не святые, а религия. Различайте эти вещи. Святые, они везде святые. И в исламе, и в христианстве, где бы ни был святой, он есть святой. Это качество, это нематериально. Это уже не относится к достоянию религии, к достоянию мира. То есть цель всех религий – любовь обрести божественную. Поэтому молитесь как душе угодно. Мы говорили о важности правильного зачатия и священности брака. Но если детей зачать не получается, можно ли усыновлять? И как их правильно воспитывать, чтобы была преемственность поколений? Если вы духовный учитель, у вас будет много духовных детей, и вы знаете, как их усыновлять. Например, что такое мать и отец? То есть, да, мать, отец, сын, какие отношения? Образ жизни матери и отца перенимают также дети. Вот так устанавливается связь между ними. Образ жизни. Если кто-то духовный учитель, он следует ограничивающим правилам, регуляциям, и он принимает учеников, ученики обязаны принять такой же образ жизни, иначе связи не будет. Не услышат. Также вы можете усыновлять. Если вы усыновляете ребенка, вы должны знать, какой образ жизни вы будете жить и что передадите этому человеку. Вот эта связь будет между вами. Таким образом устанавливается, усыновляется ребенок. Если вы устанавливаете чистые принципы для воспитания ребенка, вы берете себя сначала, себя начинаете, себя устанавливаете должным образом, чтобы это был пример для него. Он будет с вас считывать все это, и тогда вы можете требовать, потому что вы это делаете. Тогда считайте, что вы усыновили ребенка. Если вы живете как угодно, как хотите, и он будет жить как угодно, как хотите, то непредсказуемо все будет. Можете его воспитать и вырастить, но будет непредсказуемо, что получится. Никто не знает. Ко мне подходило несколько женщин, которые усыновили все время мальчиков, и говорили все одно и то же. Эти мальчики плохо кончили. Кто-то в тюрьме, кто-то где-то еще. И причина одна и та же. Установив чужого ребенка, женщина думала, что теперь она должна о нем заботиться, как о собственном сыне. И она пыталась решить все его проблемы, брала на себя, защищала от всех проблем. И таким образом воспитала плохого человека, не способного принимать решения и ответственность. Помните эту притчу про тетю? Племянник остался, вот родители умерли, и племянник остался. Тетя единственная усыновила его. Усыновила, и вот он растет, хулиганит, как все дети. Вот там подрался первый раз с кем-то. Ну, пожаловались тете. Ваш племянник дерется, дрочливый. Она говорит, ну, простите его, вот он же сирота. Ну да, сирота, конечно. Он подрос, вообще стал хулиганом. Но сбилась какая-то шайка там, стали кого-то уже обворовывать, бить на улицах. Тетушка, это ваш племянник. Вы это не присматриваете вообще? Ведь по какому пути пойдет? Ну, опасно? Да поймите же, сирота. Ну, он сирота, родителей у него нет. Ну, пожалейте же вы его. Я у него единственная тетя. И все сходило с рук, пока он не убил кого-то. Но уже убил кого-то, все, закон. Виселица. Вот он на эшафоте, вот ему предлагают сказать последнее слово. Вот тут тетя плачет, рыдает. Простите сироту. Дали ему последнее слово, он говорит, я хочу тете сказать кое-что на ухо. Тетя подошла рыдающе, подставила свое ухо, он взял это ухо зубами и оторвал. Народ вскричал, боже мой, это же чудовище какое. А? Вот всю жизнь такие злодеяния творил, даже перед смертью не может остановиться. Говорит, так вот я здесь, потому что вот эта моя тетя мне все прощала. Вот это искусственное воспитание. Вот это искусственное. Родители с детьми всегда строгие. Бабушки и дедушки всегда добры абсолютно к ним. Но родители строгие. И более того, даже родители склонны прощать им все. Поэтому еще и родители должны отдать этого ребенка учителю, духовному учителю, где на самом деле он строго воспитывает. По-настоящему. Уже дхарме обучает человека. Поэтому нужны, смотрите, бабушки нужны, дедушки нужны, мама и папа нужны. Нужны еще учителя хорошие. Вот это называется усыновить. Вот обо всем этом нужно побеспокоиться. Чтобы воспитать одного ребенка, нужна целая деревня Бенгалии, говорят. Если вы способны так вот обеспечить, да? Ну вот начните с себя. Сделайте из себя то, что вы хотите, чтобы он получил. И воспитывайте, и будет усыновление. Как быть, если родной братишка сам себя убивает алкоголем и уже здоровье страдает? Я со своей семьей и со вторым мужем живу вместе с ним и с мамой. У меня еще папа был алкоголиком. Как мне поступить и чем? В чем причина? У меня ощущение, что я проживаю мамину жизнь. Как только я хочу уйти своей дорогой, то меня не отпускают. И как быть с братишкой? Вы ничего не сделаете с этим проклятием родовым, пока не измените свой образ жизни сами. Вы никому не поможете, пока себя не спасете. Когда спасете себя, спасете всю свою семью. Только так. Что же вы пытаетесь спасать семью, если вы не способны на это, если вы сами тонете? Ваш вопрос. Если вы себя уже спасли, то вы можете помочь другому. Но опять же, тот пример, помните, лошадь можно привести к воде, но если она не хочет пить, вы ничего не сделаете.
Ну вот у меня тоже такое ощущение, что у меня мама ходит по замкнутому кругу. Когда мне было 14 лет, у нас папа умер, потому что она, оперевшись на меня, отреклась от мужа-алкоголика, который причинял вред. От этой боли потом я спасалась тоже тем же, пыталась спасаться. Но я оттуда вышла. А теперь братишка не способный брать на себя ответственность за свою жизнь. Ему 4-й десяток.
Я бы вам посоветовал сейчас заняться своей духовной жизнью. Но знаете, когда вот самолет в штопоре уже, да? Нажимайте катапульту. Не будьте мертвым героем тут. Нет необходимости. Ведь это такие уже критические ситуации мы разбираем сейчас, да? Реактивный способ. А мы сейчас про активные вещи говорили. Уже все как бы сделано, уже, видите, присуждено кармой. Тут уже трудно что-то вот сделать, вмешаться. Тут нужно перетерпеть это. Но что мы можем сделать, это заняться сейчас решительно своей духовной жизнью. Вырвать свое сознание оттуда прежде всего, возвысить. Семья — это как благословение, как проклятие может быть, и то, и другое. 100 лет назад рассвет начинался в 4-5 утра, а сейчас из-за декретного времени в 2-3 утра. Как совместить ранний подъем современным укладом жизни. Вот, совмещайте. Я тут при чем? Вот солнце встает, давайте совмещать. Вот мне упрек, видите. Солнце встает, а мне упрек. Вот 100 лет было назад так, а теперь так. Ну, что я сделаю? Я вот встаю, как могу. Тоже стараюсь вставать вовремя, чтобы увидеть солнце. И вы тоже стараетесь. Хотя бы старайтесь, уже будет большой результат. Не все идеально, я понимаю. Я понимаю эту жизнь тоже. Я живу тут же, так же, параллельно. Идеально сейчас все не может быть. Всегда есть какие-то недостатки. Даже вегетарианская пища сейчас какая скверненная, посмотрите. Магазин, вода бутылочная, боже мой. Чистой воды сейчас мы не пьем практически. Это уже плохая вода, по сути дела. Это не речная вода, знаете. То, что раньше еще в детстве пили воду из рек. Нагнешься, попьешь воды и пойдешь дальше. Все, сейчас можно забыть об этом. Но что делать? Давайте с того, что есть, начнем. Нам нужно что-то возрождать какую-то чистоту. До какого года век Кали? Какой следующий век? Ну, сейчас я вас разочарую, наверное. Век Кали только начался. Ему 5000 лет с небольшим только, всего-навсего. Это только начало. 432 тысячи лет длится век Кали. 432 тысячи. 5 тысяч примерно прошло. Еще 427 тысяч нужно подождать. И начнется Сатья-юга, золотой век. Ну вот кто-то же начнет ее. Но также хочу вас обрадовать, потому что вот именно в это время, 500 лет назад, начался период просвета, века Кали именно. И его срок будет 10 тысяч лет. Это будет просвет распространения духовных великих знаний, которые осветят весь мир. И процветание будет неслыханным, говорят мудрецы. Вот мы сейчас как раз в эту эпоху переходного периода живем, распространение духовных знаний по всему миру. Есть книги, классика, то есть они сейчас доступны, есть практики духовные, есть интерес у нас, есть атмосфера создается. Вот сейчас такая возможность у нас появилась. По истечении 10 тысяч лет необратимо век Кали наступит. Не буду портить настроение вам в конце лекции, рассказать про век Кали, но есть одно замечательно у него благословение и качество. Самый сильный метод дается для духовного очищения именно век Кали. Поэтому мудрецы радуются этому веку. Да, много беспокойств, срок жизни маленький и прочее, прочее, прочее. И семья вот такая, а вот управление такое, вот везде есть недостатки. Но одно из преимуществ века Кали, величайшее, что просто воспевая имена Бога, человек может освободиться очень легко. Никаких суровых аскез, никаких суровых йогических практик, там, большой благотворительности, покаяний, просто воспевая имена Бога, человек освобождается от всей кармы. Век Кали. Мы живем много жизней. Почему настоящая жизнь началась именно с этой? А с одной из прошлых. В чем привилегия этой настоящей жизни перед другими, что она выбрана начальной точкой отсчета? Нет, это не начальная точка отсчета. Духовная жизнь иногда называется агьята сукрити на санскрите. Что это означает? Неосознанно мы это можем сделать. Да я не верю в Бога, скажем, ни в какую религию, но я там вот что-то хорошее сделал кому-то. А он оказался духовным человеком. А где-то сукрити. Или книгу духовную приобрел. Ну, может быть, и не нужно, но как-то меня повлиял этот человек. Ну, взял просто, дал ему пожертвование. Ну, и все, что я сделал. Даже не читал ее. А где-то сукрити. И в жизни мы иногда невольно делаем какие-то хорошие вещи. Они накапливаются постепенно. А где-то сукрити растет. Не дает нам падать. И в какой-то момент, когда эта критическая масса наполняется, у нас появляется интерес, и мы спрашиваем, а кто такой я? Спонтанно происходит. Мама, скажи мне, откуда я явился? Что такое вот смысл жизни есть? Это вопрос, а так я-то сукрити. Есть сукритина люди, есть душкритина. Сукритина те, кто много добрых дел совершили, а они проявляют интерес к абсолюту, все. И душ Кришна, они злятся на эти вещи, они реагируют злобно на эти вещи, потому что они совершили много злодеяний. Ну, представьте, много злодеяний, а мне говорят, карма, что посеешь, то пожнешь. Я говорю, иди ты со своей кармой. Нет никакой кармы. Я сам все решаю. Нет никакой судьбы. Потому что мне невыгодно принимать эту карму. Столько грехов. Мне говорит, Бог судья. Мне страшно, зачем мне этот Бог судья? Люди сами виноваты, да, вот меня довели до того, что тут столько грехов. Потом, как меня судить собирается. Говорит, это ваш Бог, знаете, какой отвратительный вообще. Такую жизнь устроили несправедливую, да, я как должен жить? У людей своя философия, смотрите, рождается. Из греха, из душкрити, из сукрити рождается философия. Поэтому рекомендуется делать добрые все-таки дела. Даже если в жизни не все справедливо, все равно нужно делать добрые дела, чтобы накопить сукрити. И тогда в какой-то из жизней мы говорим, вот, мам, мне это интересно. Что такое душа? Вот и все. Все, и процесс начинается. И любой духовный плод, который мы приобретаем сейчас, неразрушим. В этой жизни, в следующей мы не теряем это. Все материальное теряем. Оставляем здесь все наши сбережения, накопления, обрядовость, чувственное наслаждение, все объекты чувств, все, что здесь, все оставляем. А этот плод духовный не разрушается. Он в моем сердце. Я это беру с собой. Все свое ношу с собой. Поэтому точка отсчета не эта жизнь. Мы много жизни проживаем и что-то накапливаем постепенно. Какие сейчас приходят дети, с какими задачами? По мере того, как распространяется этот золотой век, расширяется, то приходят соответствующие личности в это время. Кто-то мне говорил, что полубоги с небес в очередь стоят сейчас, чтобы родиться на земле. Потому что начинается вот этот вот золотой век, просвет начинается. И тут очень быстрый, легкий процесс освобождения. Иногда так говорят об этом. Поэтому в век Кали вообще рождаются люди с греховными наклонностями, потому что именно время позволяет грешить по закону даже. И также рождаются и святые личности, и приходят иногда пророки в век Кали. Не на фоне Калиюги, это очень яркая такая фигура, скажем, пророка. Вообще пророков очень много на высших планетах, и святых там огромное количество. Когда Иоанн Креститель пришел, он говорит, я глаз вопиющего в пустыне, а вот после меня придет, который будет вас не водой крестить, а огнем, и я у него даже шнурки на обуви не достоин завязать. Иоанн Креститель, великий святой, сказал, что придет еще сильнее меня. А Христос говорил, что есть еще над ним легион, еще выше. То есть не предел это. Есть ни одного совершенного человека не бывает. Есть люди преданные Богу или не преданные Богу, а совершенства нет ни у кого. Бог совершенен. И те, кто преданы Богу, выглядят совершенными, потому что Бог совершенен, но человек несовершенен. Запланирован ли приход, рождение детей в семью, если заранее все решено? Есть ли смысл ходить по врачам? Проблема, не могу забеременеть вторым ребенком. Это уж как дано свыше будет. Но мы выполняем свой долг. С позиции долга нужно оценивать любую ситуацию. Не важно, что будет, что не будет. Я не знаю, но я выполняю свой долг. Вот что должен делать. Сделайте все возможное, чтобы был у вас хороший ребенок, раз хотите. Но не получилось, не ваша вина, судьба такая. Но долг выполняете свой. Это не важно, что будет, что не будет. Важно выполнить долг, а не результат. Я могу выполнить свой долг и не получить результата, но долг ты выполнил. Вот что важно. Моя мама поклонница Тарсунова, так как она мусульманка, считающая, что ислам последняя по времени религия, потому и самое правильное. Это мешает ей внять буддистским идеям. Например, реинкарнации, как донести, что все религии правильные, нельзя выделять одну и считать, что остальные неправильные. Нельзя считать, что все остальные писания неправильные. Если вы принимаете какое-то священное писание, принимаете все остальные священные писания. Разницы нет. Их авторитетность имеется в виду. А вот следуете вы своей культуре, своему выбору. Это важно. Не смешивайте эти традиции. Они необходимы в том виде, в котором они даны пророками. Это как различные классы образования, так скажем. Они необходимы. Есть высшие школы, есть начальные школы, есть очень простые формы религии, есть высшие, есть еще высшие. Даже в исламе есть тарикат, хакият, да, он делится тоже. Шариат делится тоже на разные классы, уровни. И в каждой духовной системе есть спонтанная уже любовь к Богу, а есть правила предписания, шариат. И если человек еще не достиг спонтанной любви к Богу, ему нужны правила предписания, правила шариата. А когда он уже усвоил эти правила шариата, он может подняться на спонтанный уровень, экстаз испытывать, транс испытывать. Он выше правил предписания поднимается. Все религии дают возможность начать с правил предписания, подняться. В ведах тоже говорится, есть спонтанная любовь к Богу и есть служение Богу через правила предписания. Начинается с правил предписания. Вот это делай, это не делай. Вот это запрещено, а вот это хорошо. Вот с этого начинается наш путь. Тут мы разум формируем, понимаем, что хорошо, что плохо, на опыте. Тоньше, 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 тоньше. И когда поднимаемся до любви к Богу, нет больше понятия плохого и хорошего. Все трансцендентно становится. Все, человек из двойственности выходит на духовный уровень. Для него что друг, что враг, одно и то же. Не выделяет. Не делит людей на друзей и врагов. Не делит на конфессии никого. Не делит даже по виду жизни. Видит душу. Это называется уттама, сверхтьмы, трансцендентный. То есть там становится на уровне пророка такой человек. Видит будущее, прошлое, настоящее. Но он достигает совершенства в знании, в вечности и счастье. А начало – правила предписания. То, что мы должны усвоить. Не лги, значит, не лги. Вот этому нужно учиться, учиться, учиться. Перед Богом, не перед человеком. Перед человеком нет правды. Правда только перед Богом возможна. Воры тоже честные, не так ли? Награбят, потом честно делят друг с другом. Они же честно там все делят. Попробуй-ка обмани. Относительная честность. То есть перед Богом это все. Значит, необходимы религиозные заповеди. И нужно устранить религиозные различия, вот эту конфронтацию. Туда вообще вмешиваться не нужно. Каждый идет своим путем, но цель одна. Вот в чем наша удача. Понять, что цель одна. Мы встречаемся все в одном месте потом. Там, где нет ни мусульман, ни христиан, ни кого-то еще. Там все духовно, божественно в итоге. А здесь мы, конечно, делим. Мы придумали эти религиозные системы. Эти обряды – это уже наш вклад. Пророки не говорили об этих вещах. Понимаю, что путь к Богу самый верный. Но окружение, родственники, друзья не поддерживают меня в этом взгляде. Мама считает меня сектанткой. Хочется убежать от них подальше. Ну, так и есть сектантка, значит. Идти дальше и терпеть или поддаться влиянию родных и близких. Вначале все сектанты. Все. Посмотрите друг на друга. Кто тут не сектант? Начало – это ученичество. Это как вот дети ходят в школу. Он ходит в школу, он сектант, потому что он не работает, он еще семью не умеет поддерживать, он от жизни как бы отстранен для обучения. И начало, поскольку мы учимся сейчас, мы выглядим такими детьми, которые не хотят уже больше не работать, ничего делать, просто хотят вот учиться духовному. И вот в этот период нас считают сектантами. Потому что мы пропустили этот период. Раньше-то мы не учились этому всему. Вот мы сейчас и попадаем в такие условия. Но это называется больше ликбез. Работаем, есть семья, и одновременно, параллельно приходится нам учиться этой жизни духовной заново. Поэтому здесь нужно потерпеть. Сейчас все равно вы будете сектанткой в их глазах еще. А вот когда уже расширится сознание, разовьются качества, они будут гордиться вами. Извините меня за вопрос, как стать счастливым прямо сейчас? Или прямо сейчас нельзя? Да можно, почему нельзя? Можно и прямо сейчас. Завтра хотел об этом поговорить. Но вопрос сегодня появился. Ну хорошо, если хотите какой-то тренинг, маленький тренинг, просто расслабьтесь сейчас. Просто, без напряжения, просто расслабьтесь. Давайте забудем. Просто забудем все. Как нас зовут, забыли. Нет у меня имени. Нет у меня работы, нет семьи. Я свободный. Я свободный в лучах света, в лучах любви. Я вечный. Счастье — это моя природа. У меня все есть. Мне нечем заботиться вообще. Тут всегда все хорошо. Нет никакого страха. Все надумано было. Это плохой сон мне снился. Так расслабьтесь. Хорошо же. Видите, как только ум отпускаем. По волнам этого света, любви. А их так много, этих волн. Такие глубокие. Столько там чувств глубоких, новых. Столько света и воздуха, свежести. Новизны, юмора, счастья, игры. Я не рабочий. Я не муж, не жена, не мужчина, не женщина. Я свободный. И вот мы сейчас с этим возвращаемся обратно. В свои обстоятельства мужчины, женщины, семьи, неважно что. И вы почувствуете, что есть решение. Как жить дальше? Есть новые желания, новые перспективы внутри. Пусть неосознанные, но это уже счастье. Я заметил, что я просто, когда я успокаиваюсь, я просто расслабляюсь. Счастье внутри всегда есть. Не забывайте об этом. Счастье есть внутри всегда. За этим беспокойством ума всегда есть покой внутри. Поэтому по утрам, завтра будем говорить об этом, по утрам обязательно разотождествляйтесь. Сейчас мы пытались просто разотождествиться от того, что мы думаем о себе, о другом, о прожитом дне, отождествление. Отпечатки остаются у нас какие-то, от прожитых часов, минут, дней. И вот каждое утро нужно от этого освобождаться, от этих отпечатков разотождествляться, а потом снова мы идем на работу, отождествляемся, отдыхаем, но утром снова разотождествляемся, и наши отождествляются тоньше и выше. В конце концов, мы понимаем, кто я на самом деле, отождествляем себя с тем, кто я есть. То есть мы выполняем обязанности, мы трудимся, мы работаем, но думаем-то мы о Боге очень-очень высоко. Вот это путь. Это счастье. Счастье всегда есть внутри нас. Умейте расслабляться. Разотождествляться. Как перестать врать? Сначала нужно стать честным перед самим собой. Потом мы научимся это делать перед другими. Не врите самому себе. Не считайте себя выше других, правее других. Не считайте, что меня нужно во всем прощать, а других не нужно прощать. Нужно освободиться от этой лжи, самообороны, самовосхваления. Думайте о себе как об исключительной особой личности. Столько ложных мыслей на свой счет. Сколько неприязни к врагам, сколько привязанности к каким-то людям, которым мы не даем свободы друг другу. Все это различные формы обмана. Несовершенство. И это поможет нам изучение, знание нужно о себе получить. Просто так это не получится, потому что обман в обмане находится, а тот обман еще в обмане, матрешка в матрешке. Нам нужны основательные знания, ежедневная практика должна быть. Должна быть хорошая умственная нагрузка, нужно знать философию жизни, учиться мыслить глубоко. Так мы сможем стать честными, очень честными людьми, зная законы мира, законы природы. Честный человек — тот, кто просто следует законам. Это честный человек. И тот, кто избегает их законов, он становится лжецом. Поэтому мы изучаем себя, законы жизни, законы взаимоотношений. И так мы становимся честнее, честнее, честнее. Значит, перед собой будьте честными. Никто же не слышит. Вот и попытайтесь с собой диалог вести, со своим сердцем. Как Аманашвили такую книгу написала, да? «Разговор с сердцем». Это хорошая практика. И я честно себе признаюсь самому. И мне не нужен психотерапевт, понимаете, для этого. Я сам себе психотерапевт, я себя исцелю, если я просто буду честно разговаривать сам с собой, признавать все свои несовершенства, ошибки, просить прощения в мыслях у других за все свои оскорбления, которые я совершил вольно или невольно. Я сам себе доктор. Как вы относитесь к тому, что семьи, которые не имеют детей, приходят к решению усыновить? Да, мы уже говорили об этом. Это благородно, но мы говорили, как это хорошо делать, как это правильно делать. Себя нужно подготовить к этому. Чтобы пригласить личность, нужно над собой поработать, чтобы быть таким примером необходимым. И вот этот пример, этот образ жизни, он вот эту связь образует глубокую. На самом деле отношения духовного учителя и учеников еще глубже, чем родственные отношения. Настолько важен образ жизни чистый, общий. Если мы все с вами примем здесь один стандарт чистоты жизни, мы станем очень крепкой семьей автоматически. Мы не сможем почувствовать отчуждение. Мы почувствуем любовь, и доверие не будет расти. Если у нас у всех будет духовная практика, чистая пища, чистые помыслы, вы увидите, у нас не будет различий, у нас не будет чужих. Мы не будем друг друга бояться, не доверять вообще. Мы как бы усыновим друг друга, получается, удочерим. Хороший процесс, благородный. В Татарстане неправильно неправильный часовой пояс. Солнце летом восходит в 3 утра. Как быть? Очень хорошо, вставайте в 3 в Татарстане. Но для этого нужно просто лечь раньше. Не будем фанатиками. Можете вставать летом, ну, как и обычно, в одно и то же время, 4-5 утра. Хороший подъем в это время. Можно в это одно и то же время вставать. Да, тут часовые пояса. На севере вообще там белые ночи в Петербурге. Что там делать? А зимой там черные дни. Тоже часовой пояс. Вот южнее там регионы, они отрегулированы круглый год примерно одинаково. А здесь, да, ну, одно и то же время поднимаем. 4-5 утра, хорошо все будет. Так, на сегодня наше время истекло вопросов. Мы оставим что-то на завтра. А сейчас время подписывать книги, так я понимаю, если кто-то хочет. Хорошо, спасибо большое, до завтра.